жизнь Ставрополья со всех сторон.
Здравствуйте, все, кто слушает радио «Комсомольская правда» в Ставропольском крае. Это программа «Крайности». Слушайте нас каждый день с понедельника по пятницу в 11 часов утра и в повторе по вечерам в 21.05. А сегодня в студии Дмитрий Белецкий.
И Валерий Беликов. Ну что же, тема у нас сегодня серьезная, как, в принципе, и спикер, который эту тему, ну, в общем, предложил это сделать. Глава соседней республики с нами, Чечня, Чеченской республики, Рамзан Кадыров, да, всем известный, выступил с довольно интересной инициативой. Инициатива следующая: вести в школах военизированные игры и курс молодого бойца. Тот самый, знаете, как в армии, когда ты приходишь, вначале еще ничего не знаешь, зеленый, неопытный, всего боишься.
Упал, отжался, стой здесь, иди сюда.
С такими глазами большими, это тебе курс молодого бойца. Так вот, Рамзан Кадыров хочет ввести, по крайней мере, выступил с инициативой, чтобы ввести такой курс молодого бойца, военизированные игры в школах. Во всех образовательных школах не только Чеченской Республики, но и всей России, в том числе и Ставропольского края. По мнению главы Чеченской Республики, это необходимая мера для сохранения и поддержания мира в стране и мире. Сейчас мы процитируем Рамзана Кадырова. Он сказал следующие слова. В старые добрые времена девушка отказывалась знакомиться с парнем, если он не служил в армии.
Это прискорбно, но факт.
Рамзан Кадырова. Сейчас в наши дни очень многое изменилось. Нет реального всеобщего призыва на действительную военную службу. По крайней мере, не всех направляют в войска или на флот. Так и не побывав в армии, молодые люди становятся военнообязанными с билетом в кармане. Да и во время прохождения армии сокращено всего лишь до 1 года, но мужчина всегда должен быть готов защищать свое отечество. Такие слова написал Рамзан Кадыров ВКонтакте, ну и тем самым предложил, сказал, что ну вот мужчины-то пошли уже не те, наверное, и надо хотя бы в школах воспитывать.
Надо приводить мужество, их в человеческий вид. Вот тут редкий случай, когда я все-таки соглашусь с политиком, пусть он даже такой иногда, ну, где-то могу не соглашаться, но тем не менее. 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный телефон прямого эфира, также пишите в WhatsApp и Viber на номер 8 905 400 62 400, что писать? Ответы на вопрос: надо делать военное воспитание в школах обязательным или нет?
Да, все потому помнят, что в том виде, начальная военная подготовка, Зорниц, которая была где-то и сейчас есть, тоже, ну, похожие игры на Зорницу и так далее, но это все не по всей стране одинаково, однородно, где-то это есть, где-то этого нет.
Это называется больше, инициатива на местах. Рамзан Ахматович, как я понял, предлагает все это ввести в обязательном порядке в образовательную программу. Вот какая штука.
Да, и еще, кстати, он добавил, как изменить ситуацию ту самую, которую вот я процитировал его. Если в школах военного дела нет, игра «Зорница» забыта, в вооруженных силах почти все контрактники. Ответ простой, пишет Кадыров: мальчики с раннего возраста должны постоянно заниматься физической культурой, а если позволяет здоровье, и спортом. Нужно в игровой форме осваивать курс молодого бойца, научить владеть оружием. Внимание, я больше, чем кто-либо на белом свете, не желаю, чтобы где-то возникали военные конфликты, не хочу, чтобы нашим детям пришлось брать в руки оружие для участия в войнах, но чтобы царили мир, стабильность и благополучие, все должны стоять на их страже. Вот с такими словами.
Ну, он длинно сказал, в общем-то, латиняне об этом сказали так: «Си вис пацем, пара беллум». Хочешь мира, готовься к войне.
Ну вот, да, что-то более литературно Рамзан Кадыров, как он умеет это говорить, написал на своей странице в социальной сети. Спрашиваю вас сегодня, как вы считаете, нужно ли такое всеобщее военное образование в школах мальчиков, чтобы воспитывали, учили держать оружие в руках, чтобы у них были зорницы, чтобы у них был курс молодого бойца, или все-таки не стоит в наше время это все
вот
делать?
На местах, по желанию.
Или, может быть, вы вспомните ваши школьные годы, ваши, может быть, студенческие, ну, скорее всего, школьные годы, когда у вас был там военно-начальная подготовка.
Когда помогло, не помогло.
Участвовали в зорнице, участвовали. Помогло, не помогло. Помогло ли потом в армии? И вообще, главное, в жизни. Помогло оно или нет? Кстати, если у нас в Ставропольском крае военное образование, подготовка или эти самые военные игры, как, к примеру, зорница, об этом мы спросили Ольгу Пикалову, это начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Краевого министерства образования.
Вопросы патриотического воспитания касаются и военной подготовки. Они являются приоритетом деятельности министерства и системы организации воспитания всех школ в крае. Преподавание основ военной службы ведется у нас в 635 школах. Это больше 10 тысяч человек из числа граждан, охваченных ею, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Очень широко организована работа во внеурочное время, вот именно по военной подготовке, по военным играм, по патриотике, где ребята погружают в эту тематику глубоко. Ежегодно на базе 12 воинских частей проходят 5-дневные учебные сборы, в крае. Занятия проводятся опытными офицерами, преподавателями, организаторами ОБЖ, специалистами МЧС, медицинскими работниками. В текущем году мы провели на базе образовательных организаций 67 юнармейских смен. Юнармейское движение придало новый импульс развитию военно-патриотического движения в крае и в стране. Я напомню, в 16 году было создано это общество. Вот через юнармию нам предоставляется возможность обобщить и систематизировать работу по военно-патриотическому воспитанию детей в каждой школе. В этом году Ставропольский край стал пилотным регионом по реализации проекта «Наставничество юнармия», который предложила организовать уполномоченный по правам ребенка в России Кузнецова. Проект направлен на вовлечение в военную патриотику воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году мы в летний период провели военно-спортивные юнармейские сборы на базе войсковой части в Буденновском районе. Кроме того, для 20 ребят с Георгиевским отделением юнармии совместно с войсковой частью организован палаточный лагерь на территории Карачаево-Черкесии. В городе Ставрополь традиционно проходит для 45 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, военно-спортивный лагерь «Прометей». Важным таким компонентом, именно такой спецификой нашего края, юга России, является реализация казачьего кадетского компонента. У нас 74 школы, в которых создано 295 классов казачьих кадетских с общей численностью более 6000 обучающихся. Ну и результатом работы является признание на федеральном уровне Ставропольского края неоднократным победителем всероссийского конкурса на лучшую постановку военно-патриотической работы и подготовку юношек к службе в армии, которая проводится Министерством обороны России. И последний раз мы стали победителем в 2016 году.
Ну что же, это Ольга Пикалова, которая нам рассказала про то, как у нас в Ставропольском крае проходит именно вот дополнительное образование, военное образование. Напомню, Ольга Пикалова – это начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Краевого министерства образования.
Ну то есть то, о чем мы говорили, это не обязательная часть, это не обязательная программа. То есть в чем разница между тем, что существует сейчас, о чем Ольга Пикалова рассказала, и тем, что предлагает Рамзан Кадыров. То есть чтобы это все вошло, опять-таки, в рамки обязательно школьной программы, как когда-то была начальная военная подготовка. Готовка, то есть игра «Зорница» тоже не просто так, собрались активисты, давайте сделаем, да, то есть что-то организуем, то есть через какие-то усилия, чтобы это было на государственном уровне. Я вообще...
Ну подожди, но юнармия это есть на государственном уровне, кстати, поговорим попозже, что это такое, напомним, что это такое, сколько сейчас у нас детей там состоит, чем они занимаются, с начальником юнармии немножко позже, но там-то тоже очень много детей, и по сути своей это не обязательно, но с учетом того, сколько там ребят состоят, по сути своей это обязательно.
Дим, давай перейдем на личности. Ты, ну, собственно, как...
Что, у меня была, у нас были зорницы, у нас было это все, и что?
Много, часто. Ты в армии... Не, я просто к чему, я на твою личность как раз хотел перейти. В армии ты прослужил всего год.
И что?
Ну, скажи, нормально, хватает? Военно-учетная специальность, там все получено?
Абсолютно хватает.
Хватает тебе вот так вот, в смысле...
Нет, Валера, абсолютно, не знаю, у кого как служба, я служил год, мне абсолютно этого хватает, потому что мы по 6 часов в день занимались именно на вооружении, и я ее, знаешь, выучил, боевую машину, на которой работал, вот если сейчас проснусь, я ее все что угодно на ней сделаю. И мне абсолютно хватает. Это какая разница, если ты... А служил бы я 2 года, и год бы вообще ничем не занимался.
Не факт.
Ну, не факт, ходил бы дембелем. Что, и какая разница, что бы это изменилось бы?
Не, ну раз гильдяйство, недисциплинированность, поздней советской армии, здесь не будем. Не, я ж не ради оскорбления, я тебе просто хотел спросить, ну бог с ним, вы занимались 6 часов, но вообще я...
Например, ты два года служил,
полтора.
Да? Полтора года ты служил где-то в железнодорожных войсках,
совершенно
много ты
верно.
Там научился.
Ну видишь, там и специальность была такая не очень, то есть монтажник-бетонщик — это разновидность строительного батальона. Но, кстати, что касается тех же автоматов Калашникова, того же автомата Калашникова, неполная сборка, разборка, освоил еще в школе.
Ну, подожди, мы тоже
благодаря
в школе
урокам начальной военной подготовки.
У нас ОБЖ и дополнительное образование, и полковник в отставке. Который, я тогда еще не понимал, что такое полковник отставки, пока в армии не отслужил. И когда он пришел в военную часть на Серова, и перед ним все честь отдавали, мы такие, ничего себе, это наш ОБЖшник, перед которым все по струнке ходят, когда он форму надел, полковник, понимаешь? И у нас это все абсолютно было. Спрашиваем вас, надо ли сегодня в школах вводить то самое военное образование или нет. Пришло сообщение к нам в WhatsApp, мы что, к войне готовимся? Ну, риторический вопрос. Ну, как сказал Рамзан Ахматович Кадыров, мы готовимся к миру. Как раз-таки такими играми. Ну, а выводы уже делать вам сразу после небольшой паузы. Продолжим разговаривать на эту тему и начнем принимать ваши телефонные звонки.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон. Справка на радио «Комсомольская правда».
Начальная военная подготовка, НВП. Это был такой школьный предмет в системе образования во времена СССР с обязательными двумя уроками в неделю. НВП ввели в программу образования, чтобы молодежь имела представление о военной службе и военном деле, а заодно получила навыки обращения с оружием и средствами индивидуальной защиты от противогаза до перевязочного пакета. Преподавали НВП не только в школах, но и техникумах и ПТУ. Служители старшего возраста помнят, что преподавали этот предмет отставные офицеры. В школах их называли военными руководителями или сокращенно военруками. Что изучали, проходили на НВП. А все, что надо было знать будущему защитнику Родины по призыву. Строевую, медицинскую, огневую подготовку, защиту от оружия массового поражения, материальную часть стрелкового оружия, теорию ведения боя, систему воинских званий, знаки различия. Да много чего. К окончанию программы НВП учеников 10 класса, только мальчиков, вывозили на недельные военные сборы в настоящую воинскую часть. Проникнуться, так сказать, атмосферой. Здесь и костюм химзащиты приходилось одевать, и окопы рыть, отбой, подъем по взрослому режиму. Кроме школы имелась структура для получения уже военно-учетной специальности под названием ДСА – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Здесь молодой человек до призывного возраста мог выучиться на водителя грузовика, гусеничного тягача, радиотехника, плюс к этому были секции парашютного и самолетного спорта. ДСА фактически занимался подготовкой армейских специалистов и молодых парней, изъявивших желание поступить на обучение в высшее военное училище.
Справка на радио «Комсомольская правда». Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Ну вот короткую справку прослушали о том, что такое начальная военная подготовка была в советской школе. Почему-то мнению изменений не так уж много. Вот, например, Рамзан Кадыров, от спича которого мы сегодня отталкиваемся, он считает, что надо возвращать ее на государственном уровне. То есть не просто это, чтобы на выбор, да, а чтобы каждый мальчик обязательно и умел собирать и разбирать автомат Калашникова, знал, как пользоваться тем же противогазом. За сколько секунд, кстати, противогаз?
Честно, уже не помню. Вот честно, вот такие цифры как-то быстро... У тебя, может, осталась память, у меня нет. Давай послушаем Виктора. Виктор, как вы считаете, надо ли вводить такие обязательные военные воспитания в школах или нет? Или пока что рано нам возвращаться к этому?
Добрый день. Да, однозначно надо, только продуманно и неформально, как это решили порой и в этих даже вопросах в советское время, да и позже. Но еще оговорка такая. Под четким медицинским контролем. Все-таки дифференцированно, чтобы это производилось. Не всех погнали, кто-то, может быть, не сможет просто по физическому здоровью. Под четким медицинским контролем, а однозначно надо. Угу. Доклад закончен.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну, как красиво сказал, сразу видно, военный человек военный, да, подготовка. По крайней мере.
Не, вот ну вот по поводу, поправочка по поводу медицинского, конечно, да, это важно.
Ну, у нас это было, были ребята.
Чтобы не так было, ага, вот ты не ходишь на такие уроки, все, ты там, понимаешь, ну, как бы, если есть медотвод,
то... В советской школе Виктор Зия так уж в формализме всех обвиняет сразу огульно. То есть та школа, в которой я учился, да, я помню, что там были ребята, которые были освобождены даже от уроков физкультуры по состоянию здоровья. Здорово, кстати, переживали по этому поводу, потому что как так, все ребята там ходят на НВП, на физкультуру, а я вот сижу на лавочке.
Ну, видишь, и потом некоторые скрывали там болезни, еще что-то, лишь бы ходить, лишь бы их там, как бы это помягче выразиться, да, ну, насмешечки над ними никакие не делали. Ну, в принципе, это тоже в школьной среде, это такая довольно стандартная.
Но это про другая тема программы «Крайности». Мы сегодня, да, сегодня говорим как раз о чем. Надо ли делать военное воспитание в школах обязательным или нет? Ну, и образование. То есть вести, опять же, НВП в обязательном порядке. То есть, хотя вот Дмитрий говорит, что на ОБЖ, наверное, то же самое проходили, но не знаю.
Но знаешь, опять же, тут все зависит от человека, преподавателя. У нас были зорницы, наша школа была одна из лучших в крае по зорницам. Всегда мы так выигрывали, к примеру, город, были первое, второе место. На край не всегда ехали, потому что денег не всегда было у школы. Но то, что у нас, вот Михаил Яковлевич Малбиев, мой преподаватель ОБЖ, он всегда, знаешь, пацанов так строил по-хорошему, такой невысокого роста, полковник в отставке, всех строил, его все просто уважали, обожали и любили, уважали, и вот это, ну, гордились,
ну, видишь,
таким преподавателем.
Дим, одна,
но не в каждой
проблем...
же школе такое.
Нет, это понятно. То есть школы разные, тут дело понятное, но опять-таки, обрати внимание, могли поехать на край, бац, нет вот у школы денег, а должны быть просто на государственном уровне. У нас телефонный звонок, я повторю вопрос, надо ли делать военное воспитание в школах обязательным или нет.
Игорь, слушаем вас.
Добрый день.
Да, добрый день. Ну, у Рамзана Ахматовича, наверное, там все в республике хорошо, там и с заводами, и фабриками, поэтому он опять хочет в войнушки поиграть.
Но вообще-то это нужно, ну как вот, ну у нас сейчас, ну, все образование, все идет, ну как, ну, на шаг, ну, впереди. Это нужно, ну, совместить, наверное, ну, с физкультурой, то есть сделать интереснее и походы. И, ну, я помню, вот мы раньше, да, вот там и в зорницы играли, там и в какие-то там и по лесам где-то там бегали, и в походы мы ходили, ну, через перевал на море. То есть, ну, вот так вот, вот, ну, это нужно. А если, ну, через перевал идти, ну, там вот, ну, там что у нас, и пограничники, и то. То есть, ну, как-то вот это, ну, совмещать и сделать... ну, интересным более, ну, для детей, ну, для школьников, для образования.
Понятно. Тут-то, Игорь, только такая поправочка, что, к примеру, походы не раз. Мы, у нас в наших эфирах были люди, которые организовывают те же самые походы, они говорят, что... спасибо. Говорят, что невозможно сейчас организовать поход, потому что надо собрать 184 справки. Очень много справок, всяких там договоров, каких-то там лицензий, всего чего только угодно. И поэтому никаких походов сейчас практически нет. Ну, там, на перевал, чтобы пойти. Это все было раньше легче в Советском Союзе. Сейчас попробуй вывести кого-нибудь на такой поход. Приходится вот такие вот стационарно с ребятами заниматься в рамках
школы. Но, возможно, предложение Рамзана Кадырова, которого почему-то наш слушатель обвинил в излишнем милитаризме, хотя, говорю, здесь, ну, это так, ладно, личное мнение скажу чуть попозже, оно, возможно, внесет поправки вот в это, да, то есть когда школа на себя берет ответственность.
Но, с другой стороны,
документооборот...
Смотри, я лично тоже считаю, что в принципе неплохо, да, когда парни, у них есть такая военная подготовка. Во-первых, потому что армейская, в принципе, и служба, по большей части, опять же, не надо все уравнивать, и, в принципе, такая военизированная подготовка, она немножко дисциплинирует. Она делает там из парня мужчину, пускай из, и хотя бы из мальчика парня делает, да?
Жизнь быстрее протекает и строже.
Школы, когда есть дисциплина, когда есть строевая подготовка, вот это вот все, это, понятно, полезно. Но, с другой стороны, некоторые противники могут сказать, надо ли вот Рамзан Кадыров, к примеру, говорить детям автоматы давать, оружие, учить их практически надо, с раннего возраста. А надо ли вот детей в раннем возрасте давать им оружие в руки, обучать их вот этому? Это тоже такой вопрос.
Их же не будут, скажем так,
ну, их будут учить стрелять.
Это обязательно. Это обязательно.
Понимаешь, что это противники могут, сказать.
Коль на то вот... пошло, я понимаю, что мальчики должны, могут быть, имеют право и должны быть классными танцорами, замечательными певцами, но это то, что должно быть у мужчины в жизни, у маленького мужчины во вторую очередь все-таки.
Может быть, в первую очередь держать в руках оружие, да?
Обязательно. Заниматься боксом, уметь,
ну, подожди, так, получать удар в лицо и не сгибаться. Подожди, я сейчас не про то, я сейчас говорю конкретно про оружие.
Обязательно. Это самое главное мужское умение. То есть это мужское умение подразумевает не только стрельбу на свадьбах в воздух, как мне могут некоторые сейчас предъявить, я так предвижу, да, это понимание дисциплины оружия, техническое состояние, то есть ружье должно быть дома обязательно, плюс ко всему в сейфе, то есть это,
подожди,
это,
чтоб,
это твоя ответственность.
Ружье обязательно должно быть дома у всех?
Не, кстати, да. Ты это тоже говоришь. Мое личное понимание. Ну, бог с ним. Я сейчас лично...
Ох, это давай не будем в эту тему
что
лезть,
касается что подготовки военной, человек, мужчина, обязательно должен понимать, что такое оружие, что это за ответственность, как из него стрелять, как им пользоваться. Должен понимать, с какой стороны у него ствол, с какой стороны приклад, и что нельзя его направлять на всех подряд в том числе.
Кстати, мы говорили сегодня про юнармию, то, что она появилась в нашей стране. Напомню, юнармию появилась несколько лет назад по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Кужегетовича Шойгу. Он лично предложил, в итоге стало, в общем, массовое движение юнармии. Если мы посмотрим даже парад на 9 мая, то мы увидим юноармейцев, которые шагают по Красной площади, увидим в Ставрополе тоже юноармейцы шагали. То есть массовое движение, у которых есть своя форма, ну, такая довольно специфическая, сразу видно, что это юноармейцы. Так вот, как же в Ставропольском крае это движение представлено, чем занимается юнармия у нас, сколько в ней человек и как в нее вступить, об этом рассказал начальник штаба регионального отделения юнармии Олег Алексеевич Сухачев. Давайте послушаем его комментарий.
В стране образовано одно единственное детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, в состав которого входит более 260 тысяч детей, изъявивших желание в нем участвовать. 10,5 тысяч детей – это юноши и девушки Ставропольского края. Какие цели? Объединить все военно-патриотические, военно-исторические клубы, постовское движение, поисковое движение под единым символом и заниматься детьми в этом направлении. Участвовать в различных соревнованиях, те, которые проводятся в рамках нашего движения. Мы принимаем всех желающих на нынешнем этапе, тех детей, которым интересно заниматься военно-патриотической работой. Что дает участие ребенка в нашем всероссийском движении? А. Он понимает, что он в одной большой семье единомышленников. Б. У него появляются новые возможности участвовать в юноармейских конкурсах, которые постоянно проводятся бесплатно за счет юнармии, побывать в всероссийских лагерях «Орленок», «Артек», «Океан», в Центральном парке культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот» в городе Москве. Кроме этого, проводится масса соревнований юноармейских и в Севастополе, и в Ростове, и в Новороссийске. Кроме этого, у нас новая форма – это слеты. Был слет всероссийский «Я и юнармия». Там тоже наши дети участвовали. Как вступить в юнармию? Надо обратиться письменно, написать заявление, прежде всего, на мое имя. Заполнить анкету. Эти документы можно взять у командира юнармейского отряда. Если у него нет, ему поможет куратор.
Олег Алексеевич Тухачев, напомню, ну да, он человек такой, фанат своего движения, один из, как сказать, движков таких в Ставропольском крае, вот рассказал, как вступить, сколько человек в юнармии.
Так, а сколько человек?
Слушай, я не цифру сам прослушал, понятно. Вчера еще помнил. Нет, там...
10 тысяч в крае, 10 тысяч.
Вот, да, на подсказал звукорежиссер, спасибо большое, я чуть-чуть лопухнулся. Я хочу ответить людям, вот, которые в WhatsApp писали, что там мы что, готовимся к войне, звонили по телефону. Друзья, на самом деле, безопасность страны – это готовность страны ответить ударом на удар. Это готовность
это
страны поставить... Это
сейчас пропагандистские вещи говоришь,
мне кажется. Это готовность... Дима, скажем так... Тебя ограбят в темном переулке, если ты будешь тоненький, щупленький, или если у тебя будут кулаки с голову шахматиста, или плечи такие выдающиеся.
Я понимаю твою аналогию, оставаясь при своем мнении, я тоже не против таких ведений, таких уроков, но опять же с поправками, некоторые, которые есть. Я не считаю, что это надо обязательно делать, мне так кажется. Вот есть у нас сейчас зарница проходит, есть у нас юнармия, кто хочет, вступают, и таких очень много людей. А чтобы это обязательно было, вот ты мальчик, значит, ты обязательно бери в руку там автомат. Или там обязательно ходи на тебя. Ну, это тоже как-то очень довольно спорно. После
это такое
небольшой
же необходимое
паузы,
знание, как знание русского языка. Ладно, продолжим через 4 минуты.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Итак, надо ли делать военное воспитание и образование в школах обязательным или нет, как-то предлагает Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. Можете прямо сейчас звонить на бесплатный номер 8 800 500 ровно 4577 или писать в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400.
Кстати, зачитаю сообщение, которое уже пришло довольно много. Итак, первое сообщение. Все верно, мальчиков с детства нужно воспитывать воином. Это было всегда в России, даже в далекие времена славяне воспитывали воинов. А следующее сообщение, Валерий и город Ессентуки. Добрый день, уважаемые ведущие. Вспоминаю с радостью и благодарностью занятия по начальной военной подготовке в школе в 7 классе. Там я научился разбирать и собирать автомат Калашникова, изучил ручной пулемет Дегтярева, пистолет, пулемет Судаева, ППШ, ну и так далее, карбин Мосина, устройство и применение гранат, ощутил тяжесть гранат в своей руке. Преподавал нам полковник в отставке, ну, собственно, как и мне, летчик-истребитель. До сих пор помню запах оружейной смазки, тяжесть оружия в руках. Мы маршировали и стреляли из мелкокалиберных винтовок. Валерий Зисентков. И еще одно сообщение прочитаю.
Кстати, конечно... из мелкашки точно круто. Ну, один раз только стреляли из знаменитой мелкашки, вот эта винтовка ТОЗ-8. Ну да, водили в парк, в тир, вот как раз в рамках этих самых занятий.
А дальше, конечно, надо водить НВП. Из пацанов должны вырастать мужики. Зарница — это для нас было грандиозное событие. Дети сейчас этого лишены. К сожалению, не подписал слушатель. Вообще, конечно, это было здорово, когда ты после урока выходил, маршировал в этих коробках, у тебя муштровали, да, там, стрелял даже, там, ну, пускай, там, собирал макет автомата, калашников и так далее. Ну, конечно, было здорово. Кстати, по поводу справки, когда ты начитывал про начальную военную подготовку, да. У нас не было уроков начальной военной подготовки, но, тем не менее, по крайней мере, после 10 класса мы выезжали в десантную часть, в наш полк казачий, и проводили, у нас были сборы. Мы там стреляли,
лишь
мы
не
там маршировали.
Не в каждой школе.
А, по-моему, в каждой школе. Честно, не берусь сказать, но с чего? Ни с того, ни с сего мы, ученики 10 класса, просто приехали туда.
8-800-500-45-77, наш бесплатный номер. Надо ли делать военное воспитание в школах обязательным или нет? Об этом спрашиваем сегодня наших слушателей.
Итак, Сергей, вы в прямом эфире. Сергей, вам слово, да.
Да-да, здравствуйте, добрый день. Ну, смотрите, раньше в школе все это было. Я в 6 классе уже калашник разбирал в Думе пионеров.
меня за налет отправили в лагерь, мы там разбирали калаш. Занимался автомногоборьем, там с мелкашки стрелял довольно-таки неплохо, и в течение 3 лет, то есть в армии все это мне пригодилось. Потому раньше все это было, сейчас вопрос нам просто похерили.
Ну как вы считаете, надо снова вводить это или нет? Вот инициативу Кадырова
поддерживает? Ну естественно. Со школы раньше водили в тир, ходили с мелкашки, стреляли. Если помните, в парке был тир с мелкокалиберного оружия. Тоже без проблем, приходи, стреляй, никто тебе слова не скажет.
Только что про него вспоминали, совершенно верно.
На Комсомольском озере еще давно было. Много где было, да?
Где еще?
На Комсомольском озере тоже было. Ну, это давно.
Ну, на Комсомольском озере не помню, а в парке точно был с воздушки тир, и рядышком с ней был с мелкокалиберного оружия тир.
Угу. Совершенно верно. Мы, получается, спасибо, с Сергеем, видимо, одногодки, может быть, даже встречались там иногда, потому что, ну, на пневматику-то точно мальчишку до 11 лет пускали запросто со своей мелочью. Вот, кстати, готовил я ответочку тем, кто говорил, мы что, к войне готовимся? Так вот, как оно в далеком-то зарубежье обстоит, наверное, кто-нибудь хочет узнать. Правительство некоторых государств действительно вынуждены повышать мобилизационные возможности, внедрение в том числе и вот такой начальной военной подготовки. Например, в Израиле. Я специально говорю, в Израиле, с которым мы недавно так здорово и некрасиво закусились нашим самолетом, допризывная подготовка начинается с 13 лет. Есть у них такая организация юношеская, военизированная, называется «Молодежные батальоны». Так вот, руководит ими не только Министерство образования этой страны, но и кадровые офицеры Народной армии, которые у них именуются ЦАХАЛ. Так вот, Дима, сколько там у тебя были сборы, пожалуйста, напомни.
Да, я не помню, ну, пару, неделька или пару недель.
А в Израиле мальчики на сборах, в общем, ученики старших классов каждый год на две недели.
Ты же учитываешь, что Израиль постоянно в состоянии войны находится. Давай это тоже не брать в расчет. Ты возьми
какую-нибудь
мирную страну, которая вот не воюет постоянно.
В Великобритании допризывная подготовка именуется термином «система вневойсковой подготовки». Существует, правда, вне общеобразовательной системы, представлена добровольными военизированными юношескими организациями школы, колледжи, имеются и объединенные армейские кадетские подразделения.
Ну, ты видишь, это тоже добровольно. У нас тоже есть кадетские школы, кадетские училища, у нас есть и юнармия, и все остальное. Понятно, что это в странах есть.
И служим погоду. И вот, если честно...
Ну и что, погоду служим? Вот как ты прицепился к этому году? Служим погоду.
Да я к нему просто... не прицепился. Я к тому, что у нас действительно, я говорю...
Опять же, прицепился. Ты уже много раз познал. Говорит, служим погоду. Да, господи боже мой, вот служили 2 года, и что? А если это просто есть концентрированная служба, когда ты за год успеваешь все, не все и не везде, понятно. А бывает так, что ты служишь 2 года или 3 года, и больше половины службы просто, ну, не занимаешься
ничем. Ладно, давай, вишенка на торте и заткнусь.
Давай, давай.
Так вот, вишенка на торте — самый вероятный противник с той стороны глобуса, это США. В американских средних школах, причем как государственных, так и частных, то есть там, где за деньги учатся, реализуется федеральная программа подготовки младших офицеров запаса, такие юношеские курсы, которые называются, по-английски сейчас попытаюсь прочитать правильно, Junior Reserve Officers Training Corps. То есть еще в 16 году президент США Вудро Вильсон подписал закон о национальной обороне, в которой говорилось о начальной военной подготовке подростков, которая должна была вестись на этих курсах. В 64 году эту систему не отменили, а только модернизировали. То есть и вот, пожалуйста, мы сейчас видим, они везде, эти ребята.
Но опять же, это дополнительные курсы, это не обязательные для всех, понимаешь? Это как раз-таки тут младшие офицеры и все остальное. А, кстати, мы говорили про зарплату.
Но резервистов комплектуют хорошо. Понятно, просто
в каждой стране вот есть такой. Страна... Ты сейчас прочитал каким-то... Это понятно, что в каждой стране есть, а в той или иной степени. И в нашей стране это тоже есть. Если вспоминать про зарницу, мы все помним, многие участвовали, кто-то не участвовал. Предлагаем прямо сейчас послушать справку, с чего начиналась игра «Зарница».
Справка на радио «Комсомольская правда».
Военные игры, предложенные Рамзаном Ахматовичем, тоже далеко не новинка, даже в наши дни. Хотя начиналось все в Советском Союзе. Первые правила игры «Зарница» разработала учительница из села Мысы Краснокамского района Пермской области. А 23 февраля 1964 года была проведена первая игра совместно с военными. В ходе игры пионеры делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Официально военно-спортивная игра «Зарница» была организована в СССР в 1967 году – и тогда же вошла в план организации начальной военной подготовки в средних учебных заведениях в связи с сокращением военной службы по призыву с 3 до 2 лет. В игре «Зарница» участвовали ученики 4-7 классов, которые отдыхали в пионерских лагерях. Подростки постарше играли в схожую военно-спортивную игру под названием «Орленок». Цель игры зависела от возраста играющих и заключалась как в простом срывании бумажных погон с игроков другой команды до самых настоящих военных учений с привлечением бронетехники, дымовых шашек и взрывпакетов.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Ну, кстати, в последние годы мы возвращаемся к тому, что было. Вспомним ГТО, да? Готов к труду и обороне. Да, да, да. И всесоюзное движение, кстати, которое предложили. Не устаем это повторять. «Комсомольская правда» газета была основоположником ГТО в 20-х годах прошлого столетия. Так вот, мы вернулись к этому. Сейчас ГТО, ну, пускай не такое массовое, но все равно проходят люди различных возрастов. ГТО и школьники, и даже есть поблажки тем, кто поступает в университет, если у них есть значок ГТО, особенно золотой значок. Это правильно, да. У нас появилась юнармия. Как бы там ни было, но всероссийское движение, которое очень массовое, в которое очень много людей, по сути своей, ну, не пускай не прямой аналог, но очень похожее на ту же самую зорницу, военную подготовку, потому что очень много детей там состоят. Дальше. У нас постоянно происходят какие-то военные игры. К примеру, танковый биатлон, пускай это среди военных, но все равно. Военные вот,
тренировки специалистов.
Мировые причем. Игры, да, постоянно какие-то учения проходят. То есть мы идем к тому возрождению, ну, в хорошем, наверное, смысле тех традиций, которые были заложены в Советском Союзе. И если у нас ведут вот такие вот уроки начальной военной подготовки, вообще не удивлюсь, потому что тенденции такие, как раз-таки возрождение вот тех традиций, которые были заложены еще в Советском Союзе.
Меня, может, кто-то и слушатель посчитает психом, но то есть то, что я вижу в последние годы, то, что помню еще со времен своего советского детства, мы все-таки по большей части во враждебном окружении. И только потому, что у нас вот такая большая, богатая страна. Ну, обрати внимание.
Ну, давай происходит. Не будем сейчас. Без враждебных, ну, ладно, вот эти вот все, враждебные окружения, все остальное, это совсем
меня, если
другая
честно,
тема.
Вот реально, меня зацепило разговор. Самое первое сообщение у нас в WhatsApp о том, что мы что, к войне готовимся. Вот,
ну, чем ты, у тебя зацепило?
Мне понравилось.
Ну, чем?
Ну, вот это вот совершенно ненужная, неуемная ирония. То есть мы должны быть готовы к войне, только тогда будет мир.
Ну, Валер, это твое мнение, а многие люди, некоторые считают, что жить надо, может быть, в мирной стране и не без этого излишнего милитаризма, который есть.
Угроза получить
многовато
по зубам...
Многовато у нас сейчас.
Угроза получить по зубам охлаждает многие хулиганские головы от,
Валер,
всякого криминала.
Валер, понятно, но можно тоже это по-разному делать. И, ну, согласись, со всех сторон у нас идет вот такая.
Ходить
вот...
в спортивный зал. Я не призываю нападать сразу на всех, кто на нас не так посмотрел.
Ну, короче, в общем, давай оставим каждый свое мнение при себе. Напомним, что сегодня мы говорили про возможное введение в школах обязательного военного воспитания.
Такую инициативу.
Напомню, что это была инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова. А пока что никаких там законодательных актов, никаких законопроектов по этому поводу не было. Это просто инициатива. Предложение, которое конкретный один политик выложил у себя в социальных сетях. Ну и как мы видим, большинство наших слушателей, которые нам позвонили, написали в WhatsApp, да не большинство, а все слушатели, сказали, что мы за введение таких военных игр.
Ну, обратите внимание, и все мужчины, кстати, коль на то пошло.
Ну, это больше волнует мужчины, в первую очередь касается мужчин, потому что мы же говорим про мальчиков, про парней. Ну что же, это была программа «Крайность», которую вели Валерий Беликов.
И Дмитрий Белецкий. Всего вам доброго.
Артиллеристы, летчики, стрелки и моряки. Моя армия сильная, жизнь Ставрополья со всех сторон.